Нет, ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Несколько дней назад в Саранске состоялась очередная, уже которая по счету дискуссия о том, каковы корни экстремизма, прикрывающегося религией, и как нам, России, этому экстремизму противостоять. Насколько опасны террористы, которые связывают себя с той или иной религией, и как нужно обезопасить мировые религиозные традиции, в частности, представленные в России, от влияния экстремистских и террористических сил. Проблема серьезная для России и для всего мира, но для России она серьезна особенно, как и для многих других стран постсоветского пространства. Наши недруги, которые очень хотели бы нас разделить, скорее всего, будут пытаться бить именно в эту точку, стараясь добиться того, чтобы наш народ, народы разных стран постсоветского пространства, а на самом деле исторической Руси, оказались бы разделены, и в среде этих народов началось бы гражданское противостояние, которое, как мы знаем, из истории 20 века и уже из истории века 21 может окончиться большой кровью. Нас пытались разделить по социальному признаку, наверное, будут еще не раз пытаться. Нас пытались и, наверное, будут пытаться разделить по политическому признаку, но именно межнациональные и межрелигиозные отношения – это та уязвимая тема, которая сегодня может использоваться нашими недругами для того, чтобы поставить нас на колени. Об этом также много раз было сказано. Но что в связи с этим делать? Слушать ли тех, кто сегодня на разных мероприятиях, на разных конференциях, в СМИ, в интернете – продолжают утверждать, что религия – это всегда фактор разделения, это опасный фактор, и чем меньше религии, тем лучше будет жить разным народам, и в том числе разным народам России и иных постсоветских стран. Слушать ли тех, кто говорит, что все религии и все этносы нужно привести к некоему общему знаменателю, к нации, к общности, которая ставила бы на первый план гражданство той или иной страны или гражданство Европы, как сегодня принято говорить на Западе, или некое гражданство всего мира, либо же имеет смысл говорить о сохранении и этнического, и религиозного многообразия, имеет смысл говорить о том, что людей не нужно ломать через колено, заставляя становиться общечеловеками или некими усредненными россиянами. И несмотря на все различия, несмотря на то, что люди хотят хранить верность своей религии, своему этническому самосознанию, мы можем жить вместе и желаем жить вместе, и будем жить вместе. Вот эта дилемма сегодня очень остро ставится на некоторых собраниях, в том числе на собрании, о котором я только что говорил. Эксперты, которые являются творцами национальной политики 90-х годов, продолжают утверждать, нации и религии лучше отставить на второй план. Лучше добиться того, чтобы люди представляли из себя, если не общечеловеков, то некую гражданскую нацию, в которой этническое и религиозное присутствовало бы минимально. И вещи, которые касаются отношения человека и государства, являлись бы гораздо более важными, чем вещи, касающиеся отношения человека с его родом, с его этнической нацией, с его религиозной общиной. Некоторые при этом пытаются сказать, ну слушайте, какие там есть особенности, тем более у постсоветского человека в области этноса и религии. Мы все были советскими людьми, мы все давно забыли, что такое реальная религиозная или этническая традиция, если люди считают себя православными или мусульманами, или иудеями, или буддистами, то все это относится только к особенностям национальной кухни, к праздникам, которые отмечаются один или два раза в год, к каким-то семейным воспоминаниям и так далее, и так далее. Если кто-то ощущает себя русским, евреем, татарином, бурятам и так далее, то все это также относится к неким малозначащим особенностям национального искусства, национального быта и так далее. Дескать, советский человек уже стал реальностью. Советский или постсоветский человек таков, и таким его нужно и сохранять, или еще лучше, можно было бы сделать его человеком общероссийским или общеевропейским, только чтобы ушла, как нам пытаются сказать, в прошлое та самая проклятая этничность и проклятая религиозность, которая якобы является источником конфликта. Нечто подобное говорилось и в 90-е годы. Тогда один из бывших министров иностранных дел Российской Федерации прямо заявил, что события, происходившие на Балканах в 90-е годы, являются каким-то странным, непонятным отголоском давно отживших пережитков прошлого. Один, по сути, народ в этническом смысле, народ, который имеет один язык, но ставший исторически разделенным по религиозному признаку на православных сербов, католиков, хорватов и мусульман-башняков, вдруг превратился в разные народы, которые начали воевать друг против друга. И действительно, в логике приведения всех народов и религий к общему знаменателю, все это выглядело как нечто очень-очень странное. Но как же так? Почему люди стараются поддерживать ту идентичность, которая вроде бы по логике творцов дивного нового мира давно должна была уйти в прошлое? На самом деле творцов этого нового мира придется разочаровать. К сожалению для них, к счастью для нас. Для современного человека, который все меньше и меньше чувствует свою связанность, лояльностью к государству, как гражданин этого государства, гораздо более значимыми являются вещи более долговечные, чем государство. Более того, вещи, которые простираются вообще за границы жизни не только человеческого сообщества конкретного поколения, но и всего земного мира. Для человека, который понимает ограниченность существование государства становятся достаточно значимыми вопросы, связанные с его этносом, с его родом, с его народом. Для человека, который понимает, что и народ, так же, как и государство, ограничен в смысле своего исторического существования и только некоторыми аспектами может иметь отношение к вечности. Вечность приобретает гораздо большее значение, чем все временные формы организации общества, в этнической общине или в сообществе граждан того или иного государства. Люди понимают, религиозная идентичность, вопрос об истине, вопрос о спасающей вере – это все вопросы, относящиеся к вечности. Это вопросы гораздо более значимые, чем любые земные интересы, будь то интересы этноса или интереса государства. Для верующего, по-настоящему верующего человека, религиозная идентичность не может быть главной, безусловно и бесспорно главной, конечно главной по отношению к идентичности этнической или государственной, или всемирной, связанной с той или иной идеологией, которая сегодня пытаются говорить от имени всего человечества нынешнего или будущего. Для верующего человека, иудея, мусульманина, буддиста, и, конечно же, для православного христианина, так же, как и для многих католиков и протестантов, религиозная идентичность – это основа построения жизненных целей. Это не что-то, что имеет отношение только к национальной кухне, некоторым бытовым особенностям или праздникам, которые ты празднуешь один или два раза в год. Нет, это система ценностей, это идентичность, которая задает отношение ко всему окружающему миру и которая, конечно же, предполагает и определенную картину общества. Да, мусульмане, православные, христиане, католики, иудеи могут жить при разных государственных системах. Жили мы и при советской власти, и при иноверном владычестве, и при разного рода системах, которые с большей или меньшей степенью серьезности и истинности обращали внимание на православное христианство. Но мы знаем, что одно дело жить под чужой властью, другое дело иметь возможность самостоятельно выстроить свое общество, правила, которые в нем определяют, как управляется это общество, как строится национальное или государственное хозяйство, какие идеи распространяются, а какие не могут распространяться. И, конечно, в Священном Писании и в православном святоотеческом наследии, и в наследии Церкви очень много сказано о том, как должно и как не должно быть устроено общество. К сожалению, часто получается так, что эти установки, эти священные для нас идеалы находятся в принципиальном противоречии с той доктриной, которую нам пытаются выдать за общий знаменатель для всех этносов и всех религий и всех конфессий. То есть с идеей общества, которое основано только на общественном договоре, с идеей права, которое основано только на изменчивых человеческих взаимных договоренностях, на стремлении изгнать из общественной жизни мораль и религию. Наше общество, общество, которое стремится построить православный христианин, должно быть устроено иначе. И об этом мы говорим и будем говорить в дискуссии с нашими неверующими людьми и с людьми других религий, которые по большей части разделяют нашу озабоченность. С неверующими, да, будет говорить немножко более сложно. Но, по крайней мере, эти люди должны понять, что не удастся и нечестно было бы заменить идентичность, связанную с духовным выбором, связанным с выбором пути в вечность, какими-то конструкциями идейными или политическими, или правовыми, которые были бы нацелены только на обеспечение сытой и беспроблемной жизни на Земле. Не является, не может являться общим объединяющим началом для людей разных религий и этносов секуляризм, секулярный гуманизм, мировоззрение, в котором главное – это земная жизнь, а все, что не укладывается в ее рамки, должно быть подавлено, устранено, исключено из принципов устройства общества. Идентичность, связанная с религией, это не второстепенная для верующих людей вещь. И такое наше миропонимание должны услышать, должны понять те неверующие люди, которые хотят подстроить нас под свою гребенку, подчинить нас своим целям. Они могут не соглашаться с этим миропониманием, не принимать его на уровне собственных убеждений, вести речь о том, что в обществе могут присутствовать разные модели устройства. Но в любом случае они должны осознать одну вещь. Верующие люди не согласятся полностью подчиниться, особенно подчинить свою душу законам, придуманным не ими. Будем надеяться, что это поймут и услышат все.